Так называемые каналы устарели еще 5 лет назад. Сейчас этот сервис без звука, без видео, без возможности заглянуть в профайл собеседника превратился в настоящий реликт, но продолжал привлекать посетителей. Малая степень свободы оборачивалась, как ни странно, подлинной свободой. Анонимность – наиболее ценное, что может быть в знакомстве, которое заводится со строго определенной целью и длится, в самом героическом случае, около часа. В сети ходила масса легенд о реальных браках, родившихся из подобных контактов. Часть историй Андрей слышал, часть сочинил лично, еще в той жизни, до лагеря. Каналов было невообразимо много. К полуночи сюда влилась орда московских абонентов. Но гормональный террор оказался лишь один. На экране открылось окошко со списком виртуальных комнат. Чтобы не читать все заголовки, Андрей набрал в поиске 1984. Комната 1984 не найдена. Создать, покусав ноготь, он исправил. Оруэлл 1984. Введите логин, выберите юзерпик. Андрей покрутил галерею персональных картинок и нашел печального кота. Имя родилось само, полосатый. Прикоснувшись к полю ввод, он замер. Фоновым рисунком в комнате был выбран светлый березовый лес. Под списком участников сидел одинокий заяц, как бы у опушки. Андрей навел на него курсор, и заяц томно шевельнул хвостом. Зайчиха, стало быть. За тысячелетия обращения люди не придумали ничего оригинального, и Андрей тоже мудрить не стал. Над опушкой появилась. Полосатый. «Привет». Ответили мгновенно. «Зайка». «Приветики». «Полосатый». «Сколько тебе лет?» «Зайка». «А тебе?» Андрей, не задумываясь, набрал. «Полосатый». 15. «Зайка». «Мне 16». «Полосатый». «Старуха». «Зайка». «Хамло». «Полосатый». «Ты здесь по теме?» «Зайка». «Да». «Ты откуда, котик?» «Полосатый». «Мск». «Зайка». «Чего?» «Полосатый». «Москва, РУ». «Зайка». «Про РУ опять не поняла». «Полосатый». «Так, старая привычка». «Зайка». 15 лет старые привычки, попался засранец. Тебе, небось, лет 70». «Полосатый». «Мы не о том говорим». «Зайка». «Согласна». «Ну, поехали». «Полосатый». «Что на тебе надето?» «Зайка». «А как всегда, ничего». «Полосатый». «Вау». «Зайка». «Да, я такая. Боишься отмороженных?» «Полосатый». «Ты классная». «Зайка». «Вообще-то да». «Полосатый». «Я тоже раздеваюсь». «Зайка». «Ок». Андрей машинально скинул тапочки и, взглянув на ноги, захохотал. «Полосатый. Я уже голый. Нравлюсь?» «Зайка». «Конечно». «Полосатый. Ты мне еще сильней». «Зайка». «А?» «Полосатый». «Говорю, классная ты, зайка». «Зайка». «Трабл». «Родаки вернулись. Котик чал». Полосатый перечитал последнюю строку, но так и не понял, о чем это. «Полосатый, зови их сюда, пусть присоединяются». Вместо ответа зайчиха снова шевельнула хвостом и медленно растворилась. На экране остались лишь березки, грустный кот и колонка текста, уходящая в голубое небо. Андрей вернулся к началу разговора и успел просмотреть его до середины, когда в номер вдруг постучали. Чертыхнувшись, он сохранил диалог и выключил терминал. За дверью стоял Канунников.
«Первый час», — заметил Андрей. «Случилось что?»
«Ничего, ты с кем тут?»
«Один я, один».
«Тем более не помешаю», — сказал Николай, заходя в номер. «Хотел проверить условия содержания. Жалоб нет?» Он беззлобно рассмеялся.
Андрей мог бы продолжить шутку. На языке вертелись два хороших варианта, но он лишь молча прищурился. «Кто-то в картонной коробке чувствует себя как в люксе», — проговорил майор. «А кто-то и в люксе расслабиться не способен. Это не люкс». «Какие новости?» — отстраненно спросил тот.
«Никаких»,
— ответил Андрей тем же тоном. Канонников без любопытства выглянул в окно и, не снимая плаща, уселся на диван. «Давай-ка, Коля, проясним кое-чего», — сказал Андрей, закипая.
«Давай. Водка есть?»
«Нет».
«Плохо дело».
«Обойдемся», — Андрей сел в кресло напротив. «В каком режиме я существую?»
«Метафизический вопрос», — хмыкнул Канонников. «Без водки тут никак».
Он сунул руку в плащ и достал плоскую бутылку.
700 грамм, даже говорить смешно. Нашим симбионтам это на один зубок. Ты неси, неси стакан это.
Андрей, вздохнув, поднялся. «Я все-таки не понял», — сказал он. «Я что, поднадзорный? У меня хоть какая-то свобода есть?»
«Конечно, Андрюша, чудак-человек. Кто же у тебя отнимает свободу? Ставь, ставь рюмочки, не надо их в лапах греть. Разве тебе запрещали что-то? Захотел культурно отдохнуть, нет проблем».
Николай сноровисто разлил.
Маша и Даша — ветераны секс-фронта и красивые девушки, к тому же. Я бы с ними сам повалялся, да нельзя. У меня моральный облик».
Он взял рюмку.
«За любовь и здоровье, Андрюша!»
«Я просто... Ох, я бы сказал, что я про тебя думаю, если бы думал, что ты сегодня без микрофонов». Андрей выпил и шумно втянул воздух.
«Кому нужны эти микрофоны, когда вокруг столько неравнодушных людей? Они сами, сами. Маша и Даша явились с интервалом 40 минут, сообщили о подозрительном жеребце из отеля «Айленд Рус». Так что утром ты переезжаешь, жеребец».
Канонников поиграл бровями и снова налил.
«Куда явились? К вам?
Ну, конечно.
Если бы ты их бил и принуждал к тому, что им не свойственно, они пошли бы в полицию. А ты удивил их, Андрюша. Они в этом бизнесе так давно, что забыли больше, чем ты помнишь. Им же по тридцатнику. Хорошо выглядят, знаю, знаю. Вера Сурмина и Любовь Анечкина. Обе с 7-го класса трудятся. Вообрази, сколько у них опыта и всяких впечатлений».
«Про стимуляторы какие-то был разговор».
«Был, был».
Николай чокнулся с рюмкой Андрея.
«Это они вначале решили. А потом обсудили по-женски и поняли, что таблетки такого эффекта не дают, даже запрещенные. И заподозрили девочки неладное. В итоге договорились, что о тебе надо помалкивать».
Выпив, он на секунду замер, словно прислушался.
«Показания у обеих девиц брала лейтенант Тарасова. Обогатила жизненный опыт невероятно. Приносит протоколы, а у самой глаз так и блестит.
Ты что не пьешь-то?»
«Не вижу смысла». «А не надо его видеть. Надо пить, когда тебя майор наливает. И думать тоже надо, прежде чем подвиги совершать. В общем, не встречали они еще таких мужиков. Поздравляю, Андрюша. Удивить двух профессионалок — это дорогого стоит. Киборгом тебя называли. Машиной, зверем, отбойным молотком, еще, кажется, танком. Очень глупо. Ты что, не мог воздержаться? Ограничился бы, ну, разумными пределами какими-то. Ниже абсолютного рекорда. Это я не из зависти, во мне тоже симбионты, если ты забыл. Я могу сделать все то же самое, и любой дурак сможет, с симбионтами. Ты им не силу свою показал».
Канонников влил в себя очередную рюмку.
«Ты им показал, что ты не совсем человек. Всю систему подставляешь. Один герой двух проституток затрахал насмерть. Другой из расплющенной тачки вылез, стоит и курит. Курит он стоит. Понимаешь?»
Николай набирался на глазах еще быстрее, чем тогда в кафе. Возможно, способность к мгновенному протрезвлению разбудила в нем скрытого алкоголика.
«Герои!» — проревел он, хлопнув рюмкой по столу. «Бычок — производитель и человек-змея. Тот без костей гуляет, а у этого яйца вместо мозгов».
«Что ты сказал?»
«Яйца вместо мозгов. Еще повторить?»
«Ну, про яйца понятно. Про кости не совсем.
Сегодня один наш деятель, наш, мрачно покивал Николай, залетел на «Опеле» под грузовик. Фура тремя осями прошлась.
Там уже и не «Опель» был, лепешка жестяная. А минут через 10 товарищ спокойно из этой лепешки выбирается. У него все кости в труху, позвоночник, считай, отсутствует, а он вылез и курит. Доставили в больницу, осмотрели. Майор всплеснул руками. «Ай, молодец! Повреждений нет!» — добавил он вполголоса. «Ни единого перелома не нашли. Стали его спрашивать, так он, веришь ли, додумался, Агата Кристи, да и только, сказал, что его по ошибке привезли, что он, мол, просто рядом стоял, от шока растерялся, потому и не возражал, когда его в скорую грузили. Ну, врачи-то в ужасе, связывается с подорожниками. Вы кого прислали, уроды? Вынимаете водителя, зачем нам прохожие в реанимации?» А спасатели к тому времени уже крышу спилили. Смотрят в салон, «Опель» пустой. Кровище море, кожа лоскутами висит, на полу зубы валяются, а человека нет.
«Зубы?» — ужаснулся Андрей. «Дантисты нам теперь тоже без надобности. Но это не сразу, не сразу. Несколько суток. Вот кости быстрее срастаются. Даже не срастаются, а как бы склеиваются». Николай вроде бы слегка протрезвел. «Гады заботу тебе обещали? Ну скажи теперь, что они не держат слова». «Держат, Андрюша, держат. Правда, от смерти защиты все равно нет. Приятелю нашему повезло, башка уцелела. Хотя почему, неизвестно. Возможно, и тут симбионты помогли. Например, дали команду правильно сгруппироваться. Если бы я не вмешался, его бы до старости под микроскопом держали». «А кто он? Эй, какая тебе разница? Завтра у него будет новая внешность. Вот об этом я и толкую. Не надо подвигов, а? Не надо, дружище. Стив сказал, что на третью перелицовку лучше не рассчитывать. Человек либо годен к оперативной работе, либо не годен. А если ошибок будет слишком много, они забракуют всю систему и начнут строить новую агентурную сеть. Другую, без меня. Это уже не от Стива информация, это простая логика».
«Стив тебе за всеми следить поручил? Сколько под тобой сотрудников?»
«Подо мной женщины иногда бывают, а вы — ячейка. Ты и тот акробат из «Опеля». Третьего мне вряд ли дадут». Канунников разлил остатки и выпил как бы пустую.
«А Стив мне ничего не поручал. У тебя испытательный срок. У меня у самого срок. И свой экзамен я намерен сдать на отлично. И неважно, кого мне ради этого придется...» Он усмехнулся. «Сдать. Причину я уже назвал. Мне надо быть внутри системы.
И ты мне это спокойно говоришь? Насколько мне веришь? Настолько мне веришь?» Николай неожиданно поднялся и направился к выходу. «Все, что я сказал, гады и сами знают. Ладно, улыбнись». Андрей улыбнулся недоверчиво.
«О, уже на что-то похоже». Майор открыл дверь. «Счастливо. Учти, завтра тебя здесь нет. Перееду».
«Нет, ну какие же бляди?» Канунников остановился в коридоре. «Странный человек. Ты кого заказывал-то? Уборщиц? Художниц? Что хотел, то и получил».
«Да я не только про девок», — буркнул Андрей, запирая.
«Да я вообще не про них».